да.
Конечно, все остальное.
Значит, меня пригласили для того, чтобы рассказать сегодня о технологиях, которые существуют в мире и в том числе у нас в России, которые позволяют достаточно быстро переживать и интегрировать, достаточно безболезненно проходить какие-то стрессовые ситуации, которые на самом деле бывают в жизни у каждого человека. Организация, к которой я имею отношение, это Институт прикладной психофизиологии. У нас на самом деле есть такая услуга, я немножко отвлекусь в начале, которая практически единственная в России. Мы можем подготовить человека к прохождению полиграфа. Если кто-то слышал, полиграф – это детектор лжи, в кавычках детектор лжи, потому что мы понимаем, что на самом деле детектором лжи он, конечно, не является, это просто достаточно точный психофизиологический прибор, который считывает состояние человека. Он используется очень много где, при приеме на работу, в кадрах, в коммерческих организациях, не только в коммерческих организациях, пожалуйста, проходите, в государственных органах и структурах. То есть, я думаю, что если человек не сталкивался с полиграфом, возможно, он так или иначе просто слышал и знает о его существовании. Так вот, обратили внимание на то, что одни из самых высоких рисков на так называемом детекторе лжи имеют, на самом деле, самые приличные люди. То есть, честные, такие совестливые, ответственные, более того, очень... с высокой долей самокритики и требовательно относящиеся к себе. И процент негативного прохождения результатов тестов у них получался максимальный. Они рвали на себе волосы, говоришь, как так? Я же со всей душой, я же тут все честно говорил, а эта коробочка дурацкая показала такую ерунду, меня обвинили в том, чего на самом деле нет и никогда не было. Но, к примеру, если начинать разбираться и смотреть, допустим, на показания этого прибора, в момент, когда он считывается с такого человека реакции, то картинка там, действительно, то есть человек сомневается, отвечая на любой вопрос. Есть такое понятие, возможно, там вы его услышали, эмоциональный интеллект. Чем выше у человека развит эмоциональный интеллект, тем выше у него получаются риски на приборчике, про который я сказал, полиграф. Почему? Ему задают вопрос, а у человека очень подвижная психика. Он чувствует, во-первых, многовариантность ответа, он чувствует неоднозначность, он понимает, что у вопроса может быть одно решение, может быть второе, то есть есть несколько уровней, есть несколько пластов. Да, полиграфологи стараются это, конечно, упрощать, но это свойство психики, оно все равно никуда не девается. Оно с нами всегда. И более того, люди, у которых лучше всего развит эмоциональный интеллект, на самом деле, это самые полезные работники. То есть они могут и какую-то ситуацию просчитать гораздо глубже, они тоньше понимают собеседника или клиента, если они с ним работают. Они более ответственны, они более чувствительны. Но на полиграфе у них самые большие риски. Потому что на любой задаваемый вопрос, а там очень неприятные вопросы задают, человек начинает думать, сомневаться и копать. Допустим, совершал ли там человек когда-нибудь большие или маленькие кражи, совершал ли он там какие-нибудь хищения. Если этот вопрос задать вору-рецидивисту с, допустим, несколькими ходками, в места не столь отдаленные, у него может вообще ничего не дернуться. Он даже не мыслит понятиями кражи. Как-то. Не знаю, помните, реклама была старая, там слоник этот Сникерс берет и дальше идет. И там продавец, они никогда не платят. То есть он просто берет и идет. Так вот, примерно так же работает психика человека, который уже не первый раз там и занимается такими там процессами достаточно давно. А у человека, который когда-то в детстве не отдал другу формочку в песочнице, мальчик ушел там или девочка, и он остался этой формочкой, и вот жгучее чувство вины, что теперь я вор, может икать и показывать на полиграфе значимые реакции через много-много лет. Ну, то есть это я сделал такое маленькое ответвление. Для чего? Для того, чтобы показать, что существуют приборы и технологии. Ну, что такое полиграф? Он считывает микрострессы человека. Ему задают вопрос, человек как-то отвечает. И у него есть некие движения психики, которые сам человек не чувствует, но их очень хорошо фиксирует прибор. И это очевидно. Ну, допустим, когда мы там обучение проводим, мы просто показываем человеку его реакции, и большая часть как-то честных, ответственных, порядочных людей очень сильно им удивляются. Вот, неужели это я? Ну, да. Чем являлся на самом деле полиграф? Это просто такой прибор, есть такой термин биологической обратной связи. Ну, сокращенно БОС. Прибор биологической обратной связи. То есть это такое физиологическое зеркало. Там надевают всякие разные датчики. Допустим, ну, у нас есть там дыхание, там верхнее, нижнее, там, два датчика. У нас есть пульс, там кардиоритм. Соответственно, на манжеточке, как вот если мы давление меряем, там и там на пальчик прибор. Точно так же. У нас есть там электрическая проводимость кожи. Там, на вот, пальчики надеваются датчики, и все это считывает полиграф. Если его развернуть экраном не к полиграфологу, а к человеку, то получается вот такая вот там как бы вот как самые разные показатели, которые снимаются с разных органов. Это биологическая обратная связь. Если человек их не видит, он этого не осознает. Если человек начинает их видеть, через некоторое время начинает включаться вот этот механизм биологической обратной связи. То есть человек узнает, вау, на самом деле это же я. Он начинает понимать, что есть некоторые закономерности, по которым они изменяются, и, соответственно, учится ими управлять. Это несложно, это на самом деле может научиться любой. Вот. То есть, ну, это как вот такая своеобразная тренировка. Ну, соответственно, при вот такого рода тренировках там использовались разные методы ускоренного снятия стрессовых реакций на, допустим, какую-то нужную для человека тему. Ну, к примеру, пример из жизни. Там одному коллеге написали на его рабочем месте о том, что его зона риска – это наркотики. Вот, тема, которая, в принципе, одна из, вот, которой занимается организация. Он об этом причем узнал не сразу, потому что, когда человек проходит тестирование на полиграфе, ему же сразу не говорят результаты. Человек, там, допустим, прошел, там, ну и спрашивает полиграф, ну как, нет, получилось, там, что-то не получилось. Он говорит, ну, слушай, ну тут надо посмотреть, посчитать, там, так. Это правило. То есть полиграфолог не имеет права сказать тестируемому результаты теста. Ну, как-то, как раньше говорили, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Кто заказывает полиграфологу работу, тот, соответственно, и получает результаты этой работы, а не опрашивает. Так вот, когда человек узнал через некоторое время результаты своего теста, а ему это сказал товарищ, он говорит, слушай, нет, ты что, наркотиками баловался? Ну, а он, соответственно, работал, служил в такой достаточно серьезной организации, где это являлось прямым противопоказанием. Вот. Слушай, честно, нет. Ну вот, ну как, у тебя же там написано, что там неоднократные устойчивые повторяемые реакции на тему там, употребления наркотиков. Он стал вспоминать. 15 лет назад он был на дне рождения у знакомой однокурсницы по институту. Ну, соответственно, 90-е годы, там было небольшое помещение, там было накурено так, что топор вешай. Потом, когда он вышел, ему сказали, знаешь, там вот ребята были, они травку курили. Ну, курили и курили. Ну, мало ли кто что делал, как бы, ну, плевать на дело. Он забыл про этот случай. Прошло 15 лет. На полиграфе его стали спрашивать, употребляли ли вы когда-нибудь наркотики? Он сказал, нет. И он был прав. А тело сказало, да. Оно запомнило это ощущение. Таких примеров может быть очень много. Ну, допустим, похожий случай был с употреблением алкоголя, с алкоголизмом. Где там человеку поставили такой вариант, что как-то склонность к злоупотреблению спиртными напитками. когда-то давно, когда он только начинал службу, он вот там, на заре своей деятельности очень сильно на работе уставал. Вообще не понимал, что происходит. Ему было никак не войти в этот процесс. Он приходил вечером домой, садился на диван и брал бутылку пива. Потом заходила жена и говорит: «Ну что, алкоголик, бухаешь?» Между этими событиями прошло 10 лет. У него уже нет той жены, которая говорила: «Бухаешь ли, алкоголик?» И нет той привычки расслабляться с бутылкой пива на диване перед телевизором. Но когда, соответственно, ему задали вопрос про алкоголь, организм это вспомнил и выдал все те же самые реакции. То есть, по сути, есть такое понятие, скажем, психогенные слова. Так вот, это такой след, отпечаток в нашей психике, который оставляют те или иные события. Причем они могут быть даже вытеснены из памяти. Но это то, что болезненно, то, на что организм реагирует. Просто полиграф это сразу видит. Психогенные слова. То есть те понятия, которые за этими словами есть, на них реагирует наш организм. Существуют технологии, которые позволяют достаточно быстро с такими ситуациями работать. Ну, например, одна из таких технологий использовалась впервые еще, когда вот американские солдаты, тоже сейчас очень как-то близкая тема к современности, возвращались после Вьетнамской войны. Вот, и у большинства из них был, ну, так называемый психологии ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Люди, которые побывали в экстремальных условиях, и которым, соответственно, то есть они много что видели, они испытали сильные эмоции, и это оставило большой след на их психике. Даже если человек говорит, что, ребят, да у меня все в порядке, там, вот, меня это абсолютно не трогает, в этот момент он не до конца честен. Я почему начал с темы детекции лжи? Никого мы не обманываем так часто, как сами себя. То есть вот мы – это тот первый человек, которого мы сами пытаемся обмануть ежедневно во многих сферах. Вот. Стрессовые реакции, которые у человека возникают после перенесенной травмы или стрессового события какого-либо. Ну, допустим, с чем можно это сравнить? Ну, что такое вот, так называемый этот ПТСР, если брать, ну, просто простыми словами. Жил-жил человек, его все устраивало, то есть обычной жизни. Происходит что-то, какое-то событие, которое фиксирует его внимание. Это можно вот сравнить с таким вот, это вот как такой сгусток. И дальше всю последующую свою жизнь человек воспринимает сквозь призму вот этого произошедшего события. Он понимает, что в этот момент он не объективен. То есть он не воспринимает мир, ну, таким, какой он есть. Но он ничего не может с этим сделать. Ну, хорошо. Пример. У человека умер кто-то из близких. Он выходит на улицу и видит, идут смеющиеся люди. И внутри начинает расти возмущение. Как они могут смеяться и радоваться, когда вот сейчас произошло такое горе? Он понимает головой, что у людей своя жизнь, они не в курсе, они не знают про это. Но организм все равно на это реагирует. Допустим, другой пример. Так, мы вот работали с девушкой, которая побывала в ДТП. Такое как-то хорошо закончившееся, но красочное ДТП с перевертышем, вот, из которого ее вырезали, ну, где-то там еще минут 40. Вот. Все подушки безопасности сработали, то есть все в порядке, да, машина в хлам, но ей, в принципе, ничего. Там, кроме испуга там, и там, небольших синячков. Никаких травм. После этого события она не то что не могла вот первое время садиться за руль, она не могла даже ездить на пассажирском сиденье. Почему? Тело сжимается, спазмирует. То есть, похожая обстановка, похожая, да, тоже вот машина, да, тоже вот там дорога, там Головой человек понимает, что сейчас безопасно, сейчас нет этой ситуации с ДТП, сейчас нет этой прямой угрозы, но тело абсолютно живет по своим законам. Оно просто начинает сжиматься в ручку, вот так. Ну, допустим, похожие ситуации бывают у людей, которые пережили насилие. Скажем, там, семейное, несемейное. Допустим, при выстраиванию следующих отношений тело тоже может вести себя совершенно как бы неадекватно. То есть оно отвечает спазмом. Хотя другая ситуация, другой человек, другие обстоятельства, и головой человек сам понимает, что, ну, там, как бы, или ему никто не хочет ничего плохого. Но тело отвечает спазмом. Почему я начал с полиграфа? Ну вот, можно представить, что у нас у всех внутри живет такой маленький человечек. Он простой, откровенный, честный, прямолинейный и во многом наивный. Ну вот, когда человеку начинают задавать опрос с использованием полиграфа, по сути, вопросы адресуются в два адреса. И самому человеку, и вот этому маленькому человечку, который внутри. Если мы говорим «да», и наш человечек внутри говорит «да», это считается правда. А если мы говорим «да», а он говорит «нет», то в спорных ситуациях верят ему, а не нам. А мы с ним даже не знакомы. А у него может быть свое мнение по ряду вопросов нашей жизни, часто отличное от нашего. От этого человечка на самом деле зависит много что. И дело не только в тестировании, но и детекции лжи. Все, вот, ну, наверное, слышали такое слово, как психосоматика. Вот, когда вдруг ни с того ни с сего человек заболевает. Там, или начинают возникать болезни, которые вроде как, ну, сложно выявить их физиологическую природу. По сути, это все к тому же самому. Этот маленький человечек, с ним желательно дружить, потому что на самом деле у него есть право вето по многим вопросам нашей жизни. Он может сказать, мы идем туда. А вы говорите, да нет, я вот хочу туда, там, ну классно, там, не знаю, престижно, туда все хотят, вот, ну как, а я как все. Вот, или там я вот видел, прочитал, узнал, что... То есть у нас есть много ложных, на самом деле не очень нужных нам, скажем так, либо навязанных, либо, ну, если корректно, заимствованных целей, желаний, стремлений, которые, по большому счету, ну, не совсем наши. Но поскольку, как я уже говорил, никому мы не врем так часто, как самим себе, мы забываем про это. Но внутри нас все время сидит вот этот вот человечек. Он про это, зараза, помнит. И более того, он может сказать, значит, либо мы идем туда, либо мы вообще никуда не идем. Так возникают вот эти так называемые необъяснимые психосоматические заболевания, которые, ну, там, самыми разными способами пытаются исследовать и причину найти, которых не получается в течение длительного времени. Теперь ближе, собственно, к технологиям. Как происходит, допустим, как можно снимать стрессовые реакции, о которых я сказал, и как это можно делать, допустим, с использованием там, технологических средств, приборов. Из школьной программы все, наверное, помнят про собачку Павлова. Вот. Как у нее там условный рефлекс, как формируется. Вот. Как добрый доктор Павлов мучил собачек. Вот. Собачка, соответственно, слюнные железы. Вот, загоралась лампочка, ей подносили еду. Вот, там. Один раз лампочка загорелась, еду поднесли. Собачке начинает выделяться слюна. Она хочет, она знает, сейчас будет еда. Несколько раз так сделали, закрепили, у нее получается условный рефлекс. Дальше лампочка загорается, еды нету. Слюна все равно выделяется. Это условный рефлекс. То есть, в принципе, из школьного курса, как делать условный рефлекс, мы все знаем. Но наш школьный курс так как-то странно составлен. Но никто не знает, как убирать этот условный рефлекс. По идее, это должна была быть следующая глава в том же самом учебнике. Вот. Соответственно, это уже опыт Ухтомского. Берем ту же самую собачку, создаем у нее условный рефлекс. Дальше свет включается, слюна у нее продолжает выделяться. Как убрать этот условный рефлекс у собачки? Звонит звоночек, ее внимание переключается на звук. Свет включается, звонит звоночек. Еды нет. Через некоторое время этот рефлекс закрепляется, и в следующий раз при включении лампочки у нее уже не выделяется слюна. Мы переключили ее внимание на другой раздражитель. Мы убрали сформированный условный рефлекс. Но на самом деле, если мы будем говорить о психофизиологии, мы все устроены очень похожим образом. Когда я говорил про вот так называемую негативную доминанту, которая создается у нас после какого-либо события, это тоже условный рефлекс. То есть мы начинаем реагировать на какую-то ситуацию и на класс каких-то ситуаций. У нас возникает фиксация на этом событии, и эта фиксация мешает нам в дальнейшем жить. Что нужно сделать? Убрать эту фиксацию. Это делается. То есть, по сути, просто как-то у нас в мозгу есть такой баг. Если кто-то заинтересуется, может там забить либо в интернете, либо там, ну, нет, прочитать. Есть такая терминология. В русском переводе это называется ДПДГ. Десенсибилизация и переработка движениями глаз. Вот полностью. В английском это MSPI. Одна из первых, кто это сделал, Фрэнсис Шапиро. Женщина. Соответственно, если по фамилии вы забьете, там про эту технологию можно что-то почитать. Что заметила эта женщина? Когда очень плохо, она же просто шла гулять. Когда мы ходим, мы гуляем, ну, вряд ли нам получится гулять вот прям так вот, глядя вот совсем перед собой. У нас так или иначе глаза ходят по сторонам для того, чтобы не упасть. То есть человек ходит, гуляет, думает, в голове крутит свою какую-то стрессовую ситуацию. Погуляла вроде легче. Удивительно. Она заметила, что движение наших глаз, положение наших глаз влияют и связаны на вот, уровне нейрофизиологии с активностью определенных полушарий нашего мозга. То есть, допустим, если мы... как начиналась технология? Допустим, скажите что-нибудь о ситуации, которая вас волнует. Человек начинает ее проговаривать. И психотерапевт говорит, следите за руками. И начинает водить вот так вот пальцем. Туда-сюда. Туда-сюда. Потом еще может быть с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, с другой стороны. Пощелкивать. Разные аудиальные каналы. Может еще немножко коснуться коленей, плечей. Подключается тактильность. Ну, понятно, через там 8-10 часов работы вот такого махания, там руку можно уже больше не поднимать несколько дней. Это так начиналась эта технология. Когда-то давно. Хотя я слышал, что где-то есть люди там старой школы, которые до сих пор махают руками. То есть, в принципе, оно как-то работает. Что происходит вот при этом? Происходит активизация левого, правого полушария нашего головного мозга и происходит распределение вот этой, допустим, травмирующей негативной информации, так называемой негативной доминанты, по нашим нейрофизиологическим структурам. То есть происходит интеграция болезненного опыта, который был, и он перестает быть болезненным. То есть человек не забывает то, что произошло. Ну, типа, да, грустно. Но это уже не вызывает активных эмоций. Ну, говоря по-русски, ему становится пофиг на произошедшее. Он становится равнодушен к этому. Этот же механизм у нас у всех записан естественным образом от природы. Как это? Краткий курс нейрофизиологии за одну минуту. У нас есть мозг. В мозгу есть 4 основных ритма. Дельта, тета, альфа, бета. На самом деле есть еще гамма, но до нее не все достают. Это когда там человек выкладывается на 1000% для достижения какого-то результата. Вот. Но даже если он до туда не долезает, 4 в принципе у нас у всех будет. Дельта – это фаза глубокого сна, сон без сновидений, когда мы просто восстанавливаем наши силы. Тета – это когда мы спим, и у нас под закрытыми глазами, под закрытыми веками зрачки ходят в разные стороны, туда-сюда. В этот момент происходит переработка, в том числе и травмирующей, но не только травмирующей, любой другой информации, идет интеграция в структуру нашего подсознания. Есть альфа, это когда мы, допустим, проснулись или еще не заснули, то есть проснулись, но еще не начали думать. Конечно, если мы просыпаемся и сразу хватаем смартфон, мы эту альфу вот так вот проскайкиваем, вжик, вот, на скорости, и сразу кто нам тут что написал. Вот. Но вообще в норме она у нас есть. То есть это как бы не все помнят, но, короче, ей можно пользоваться. Есть бета, это вот мы сейчас общаемся, это состояние обычного бодрствования. Когда у нас активен интеллект, когда мы думаем, просчитываем, говорим, анализируем. В чем особенность? В принципе, основные стрессовые моменты и стрессовые реакции, они как раз и живут в этом состоянии бета. Они связаны с интеллектом. Вот. И более того, интеллект очень часто является катализатором, он усиливает их. Ну, грубо говоря, у нас может быть небольшая ранка где-то, а если ее каждый раз вот так вот расцарапывать, думать о ней, вспоминать, накручивать и преувеличивать, то она у нас внутри может вырасти до гигантских размеров, и часто мы так и делаем. Как убирать такие реакции? Вот, наверное, слышали такое выражение «время лечит». Ну, допустим, хорошо, у кого-то там, вот, там, если негативный опыт, кто-то умирал. Когда-то мы все так или иначе сталкивались с потерями. Переживание в первый день утраты и на 40-й день утраты. Вот 40 дней отмечают. Есть разница? У всех есть. Почему? Мы за это время, вот за эти, мы 40 раз легли, 40 раз заснули. В течение одной ночи у нас там от 4, ну, если мы нормально спим, там 4, там, может быть, 5 циклов от смены быстрого и медленного сна. А что происходит в фазе быстрого сна, когда мы видим сновидение? Мы перерабатываем, в том числе и произошедшее событие. Проблема вся в том, что мы перерабатываем не только его. То есть мы не можем задать целенаправленно нашему подсознанию работу. Вот сейчас вот поработаем вот над этим, а остальное пока не трогаем. Мы перерабатываем все, что у нас было за предыдущую жизнь. И эта работа идет постоянно. То есть, в принципе, этот такой самовосстанавливающийся механизм, он у нас, ну, записан от природы. В это событие так или иначе вплетается в ткань сновидения. У нас под закрытыми веками тоже бегают в разные стороны зрачки. У нас тоже активизируется левое, правое полушарие, и тоже происходит интеграция. Ну, это можно сравнить с таким вот утюжком. Есть вот такой вот, как вот сгусток, негативная доминанта. Есть такой утюжок, который его постепенно разглаживает до того, пока он не растворится совсем. Поэтому в норме оно должно уходить у всех. Но если стресс сильный, если воздействие как бы чрезмерно, этот механизм может давать сбой. Ну, к примеру, человек может очень болезненно к этому относиться и быть не готовым к тому, чтобы, ну, грубо говоря, посмотреть в глаза своему страху или встретиться с тем, что его действительно сильно беспокоит. В чем особенность технологий, которые, скажем, используем мы? Для того, чтобы помочь человеку избавиться от чего-то, что ему по каким-то причинам не нравится, нам не обязательно выслушивать, и нам не обязательно, чтобы он рассказывал все от начала до конца. Многие по ряду причин не готовы говорить о травмирующих событиях. Ну, как это, у вас проблема? Давайте поговорим об этом. Так вот, это не из этой области. Можно об этом не говорить. Допустим, я задаю человеку вопрос. Можете ли вы сформулировать или описать то, что произошло, одним словом? Ну, слово или краткое словосочетание. Ну, хорошо, допустим, возьмем, там, пример с девушкой, которая там вот попала в ДТПшку. Ну, в ее случае это будет ДТП. Для меня ДТП ни о чем не говорит. Ну, да, какие-то мелкие ДТП у меня были, но меня не вырезали из перевертыша, поэтому для меня это не будет словом стрессом. У нее это будет словом, то, с чего мы начинали, психогенные слова. Это будет слово триггер. В ее конкретном случае оно будет запускать вот все реакции, и не нужно очень долго это описывать. Какие-то отдельные... Хорошо. Какие-то отдельные, может быть, частные признаки, допустим, того, что произошло. Ну, к примеру, там, ее подрезала красная Мазда. Там, шел дождь. В этот момент на магнитоле там играл Depeche Mode. Для меня эта музыка ни о чем не будет значить. А у нее на эту музыку наслоилась... ее конкретная ситуация. И для меня красная Мазда будет тоже ни о чем. Я их не боюсь. А у нее будет на это реакция. Ну и вот таким образом, допустим, несколько просто слов, либо кратких словосочетаний. Слов триггеров. Мы там набираем определенный списочек таких слов, после чего проверяем. Что значит проверяем? Когда я начинал говорить вот про детекцию лжи, это вот очень важный момент. Мы никого не обманываем так часто, как сами себя. И когда человек говорит о чем-то реально болезненном, он прежде всего, ну, часто, я не говорю всегда, но часто, внутри себя пытается это сгладить. Ну, то есть, как-то сформулировать так повежливее, так вот, обойти острые углы и по возможности так, более общо. Настоящий, реальный, хорошо действующий триггер может быть неприличным, он может быть матерным, он может иметь имя собственное, это может быть человек, это может быть, он может иметь название, как страх, назови свое имя. Вот первое, что мы проверяем, это не обманывали ли человек прежде всего себя. Как? Мы не знаем, что будет стоять за его реакциями. Но мы можем сказать, реагирует ли на это организм. То есть мы подключаем просто датчики, смотрим, есть ли на это реакция тела. Мы целостная система. Ну, считается, что стресс это такая вот штука. Вот у нас там в голове, там вот какие-то нейрончики там одни с другими, там вот и что-то там в психике происходит внутри себя. И оно вот там в этом котелке варится и как-то влияет на нашу жизнь. Но на самом деле у нас нет вот этого железного занавеса между психикой и телом. Стресс всегда проявляется через тело. Любой стресс всегда проявляется через тело. По каким-то каналам он может проявляться быстрее, по каким-то каналам медленнее. Ну, так называемые, есть ведущие каналы, ведущие системы. Но в любом случае он всегда будет виден, и он будет считываем на физиологическом уровне. Это то, что можно снять приборами. Грубо говоря, мы называем человеку его вот этот триггер и смотрим, реагирует ли его тело. Можно обмануть человека. Нельзя обмануть свое тело. Оно либо включается, либо нет. Нам просто важно, чтобы оно включалось. Чтобы вот эти названные и выясненные триггеры были реально рабочими, чтобы они были подлинными. Ну, это как молния, которая пронизывает так. Если это действительно правильно подобрано, это сразу видно. Соответственно, мы пользуемся электроэнцефалографом, пользуемся полиграфом, пользуемся другими приборами, которые позволяют считывать с человека такую информацию, и просто перепроверяем это. В дальнейшем, когда вот мы получили набор правильных триггеров, ну, допустим, их не надо много, ну, до 10. Можно чуть меньше, можно там, ну, не больше. Это не списки, это не предложения, это просто слова. Но они работают. То есть это слова, символы, которые запускают весь процесс, Когда человек слышит это, он воспроизводит всю ситуацию, которая стоит за этим словом, именно в его случае. То мы задаем вопрос. Это то, от чего вы хотите уйти. Эти вот слова. А к чему вы хотите прийти? Ну и человек должен как-то сформулировать, собственно. А, понятно, от чего, а теперь куда. То есть, ну, со вторым списком, как правило, все легче. Кто у нас? Лев Толстой писал. Все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные несчастливы по-разному. Ну вот это примерно про то же самое. Первый список будет очень сильно отличаться у каждого. Это будут его индивидуальные особенности, его конкретной вот какой-то ситуации. А второй будет, в принципе, ну, более-менее схож у разных людей. Ну, чего мы все хотим? Мы хотим здоровья, мы хотим отношений, мы хотим осознанности, может быть, взаимопонимания, там, спокойствия, там, любви, еще чего-то. В принципе, мы хотим похожих вещей. Они как-то будут отличаться, но в целом с ним легче. С первым списком сложнее. Дальше это все записывается, заносится в компьютер и включаются приборы. Скажу честно, я не принес их, потому что они достаточно такие. Ну, то есть, объемные, и их это не один, это технологий, их много. Вот. По сути, экран монитора. Человек просто садится и расслабляется. Что значит расслабляется? Перед ним такая вот светодиодная панелька. Там такой светлячок бегает из одной стороны в другую. Как плавненько. Мы настраиваем цвет, чтобы он был человеку приятен. Настраиваем комфортную скорость, интенсивность. И, допустим, расстояние так, чтобы человек мог ну, достаточно комфортно уследить глазами, ну, зрачками, не двигая головой туда-сюда, а именно нам нужна зрачковая реакция. Слева-вправо. Дальше мы выбираем белый шум. Ну, слышали, что такое белый шум? Ну, это вот такой звук ненастроенного телевизора, он похож. Есть белый шум, есть розовый шум. Но, в принципе, это целый класс таких звуков, которые способствуют вхождению вот эту так называемую альфу, про которую я говорил. Состояние спокойного бодрствования, но с выключенным в этот момент интеллектом. То есть в этот момент мы активно не думаем. Мы просто релаксируем, расслабляемся, и нам хорошо. Ну, это может быть, допустим, звук волн, там вот шум прибоя, там прилив, отлив. Это может быть шелест листьев. Это может быть потрескивание костра. Это может быть, не знаю, мурчание кота. То есть есть огромное количество вот вариантов белого шума, они могут наслаиваться друг на друга. Вот. Но есть такие одни из самых вот популярных, которые в большей части, в принципе, вот что-то резонируют. А на самом деле, скажите, а почему белый шум? Ну, слышали такой вот там онтогенез, там филогенез о том, что там маленький ребеночек, он по мере развития повторяет эволюцию человечества. Мы, когда, скажем, традиционная психология, она исходит из того, что у человека память начинает формироваться, психологи, если есть, поправьте меня, на 9-м месяце или на 10-м. Вот. Ну, то есть на первом году жизни она начинает вот формировать, начинают формироваться структуры памяти. Ну, на самом деле, и опыт, и эксперименты на эту тему, они, конечно, эту теорию опровергают. Мы помним гораздо больше, чем принято вот об этом официально считать. Если кто там проходил, допустим, ну, может быть, слышали, не слышали такие сессии, холотропное дыхание. Ну, кто-то, может быть, там был, кто-то слышал. Соответственно, то есть человек может пережить момент своего рождения. Он может вспомнить какие-то внутриутробные состояния, которые были. И в зависимости от того, как протекала вот, беременность у мамы, это может сильно накладываться на всю последующую жизнь ребеночка. Очень интересно. Ну, там, если кому интересно, холотропное дыхание. Можно загуглить, они периодически проходят. То есть это такие вот два дня, как правило, когда люди просто очень интенсивно дышат. То есть, ну, вначале там им дают теорию, То есть это не мистика, это не связано ни с магией, ни с экстрасенсорикой. Вот, но это вот такая вот интенсивная проработка каких-то внутренних состояний, которые есть. То есть как вот, если есть проблема, ее можно объяснить или пытаться рационализировать, чем традиционная когнитивная психология в принципе занимается. А ее можно пережить, то есть выплеснуть ее из себя. Вот холотропка — это один из вариантов выплескивания состояния. Немножко отошел от темы. Ребеночек, когда развивается, его мозг тоже формируется постепенно. И на, допустим, более поздних стадиях беременности у мамы, у ребеночка он уже и бодрствует, и спит. У него там тоже есть вот эти циклы сна и бодрствования. Но думать он еще не умеет. Он еще эмбриончик, его еще не научили. У него еще нет логических цепочек в голове. Для него бодрствование – это альфа. А сон – это дельта. Почему, когда мы слышим шум прибоя, он завораживает людей разных религий, разных рас и разных национальностей? На что похоже? Прилив, отлив. Вдох-выдох. Когда ребеночек находится в животике у мамы, он очень отдаленно слышит звуки окружающего мира. Ну, попробуйте занырнуть в бассейн на там, глубину 5 метров. Вы будете как-то слышать голоса оттуда, но они в каком-то очень далеком таком будут вот мире. Вас не касаются. Так же и ребеночек. Но дыхание мамы он слышит хорошо. Вдох-выдох. Как работают ее легкие. Он хорошо будет слышать, как кровь течет по ее жилам, как бьется ее сердце. Это то, что отпечатывается на всю последующую, на всю оставшуюся жизнь. Прибой. Дыхание напоминает. Типа, мы слышим, мы сидим на берегу моря. Почему завораживает? Почему люди вот уважают солнце там, на всех континентах? Тогда вот такая солнечная дорожка, которая вот бежит вот по волнам. Почему нас завораживает огонь, потрескивание? Герцы примерно те же самые. Альфа — это от 7 до 13 герц. Это мерцание, это определенная частота. Мы не можем себе в этот момент дать отчет, где это мы видели или слышали. Но это начинает затрагивать очень глубокие структуры, которые у нас, ну, как в том компьютере, на уровне биоса у всех прописаны. Это то, что... Ну, вот у каждого человека есть, и поэтому оно, в принципе, и на каждого человека работает. Иными словами, когда первый и второй список мы загрузили в компьютер, мы вот точечку настроили, мы выбрали белый шум, который человеку комфортен, надеваются наушники, и они тоже начинают пульсировать. Влево-вправо бегает светодиодный шарик, такой вот точечка, ну или там может хвостик ему настроить, чтобы там было поприятнее. Это индивидуально делается. Также пульсирует в наушниках белый шум. С левого на правое ухо, с левого на правое. Что мы делаем? То же самое, что и во сне. Мы активизируем поочередно левое, правое полушарие. Точно так же небольшие жужжалочки такие вот даем в руки, а иногда еще и под ноги. Это подключение третьего канала, тактильного. Мы знаем, что у человека внимание, ну, оно может удержать две точки. Одно хорошо, две хуже, три сложно, четыре порог. Соответственно, мы перегружаем внимание человека сразу, во-первых, по трем каналам и по там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и по восьми разным направлениям стимулирования информации. То есть мозг у любого человека такое количество воспринять не может, поэтому он просто выключается. Он говорит, сиди, расслабляйся. Ну, что там? Тут как бы белый шум. Он такой, ну, приятный, спокойный. Там нет мелодии. Вот он такой монотонный, вот успокаивающий. Туда-сюда бегает там точечка. Немножко там жужжит то левая рука, то правая. То левая нога, то правая. Ну, и точно так же. Такая очень спокойная, расслабляющая, можно сказать, медитативная процедура. Это не гипноз, ничего, ну это просто такое спокойное расслабление. Человек так сидит и, что называется, погружается вот в эту альфу. Ну, еще мы там дополнительные можем использовать. У нас есть технологии, которые позволяют углубить это состояние там до там, или после этого. Там, с помощью там, светозвуковой стимуляции, там, с помощью там, дополнительных... Ну, долго рассказывать, я немножко их сейчас в сторонку отложу. Если в этот момент человеку подключить, там, допустим, электроэнцефалограф, которым мы тоже пользуемся, у него будет активный рост и преобладание альфа-ритма. Это спокойное, расслабленное такое состояние мозга. А мы помним, весь стрессняк у нас живет в состоянии бета. И когда вот он сел, расслабился, успокоился, мы убедились, что он действительно в том состоянии, которое нужно, на экране монитора начинают всплывать те триггеры, которые мы до этого из него вынули, которые сам же человек и надиктовал, и которые мы перепроверили, что они, да, действительно, они рабочие. То есть ДТП, красная Мазда. Если в этот момент подключить датчики, вот как на полиграфии, это будут такие вспышки. Ну, человек расслабился, ему хорошо, а это триггер такого стрессового плана. Это такой всполох. Ну, сколько раз можно смеяться над смешным анекдотом? Ну, немного раз, правильно? Сколько раз можно пугаться одного и того же страха? Тоже конечное количество на самом деле. Почему? Потому что у нас у всех есть природный механизм адаптации. Ну, грубо говоря, в какую бы же человек не попал, рано или поздно он все равно адаптируется. Если он выжил, он все равно приспособится. И это касается всех нас. Мы способны адаптироваться. Так вот, если человек периодически видит всплывающие и гаснущие на экране, ну, да, на 4 секунды, раз там всплыл, потом погас, потом следующий вот такой вот триггер, постепенно реакции на них сглаживаются. Потому что у человека возникает когнитивный диссонанс спокойного, приятного и расслабленного состояния, в которое он уже погрузился, и вот этих стрессовых стимулов, которые пытаются из него оттуда вывести. Но наш мозг хитрый. Мы говорим, что мы ленивые, мы не ленивые, мы энергосберегающие. Вот. Вот у нас у всех мозг, он энергосберегающий. Он никогда не делает выбор во вред себе. Он всегда выбирает самые оптимальные варианты. Ну, естественно, то есть получается, выбирая между состоянием альфа и состоянием бета, он всегда выбирает альфа. Ну, это проще, приятнее и спокойнее. Это более древнее состояние. Как я уже говорил, с момента, когда мы еще были маленькими эмбриончиками в утробе матери, у нас тогда уже альфа была, а бета, и вот страхи, стрессовые моменты, накручивание себя и вообще все, что связано с активностью интеллекта, это уже мы развили в течение нашей жизни, иногда переразвили, то есть такой компьютер, у которого нет кнопки выключения. Он, в принципе, тарахтит, бывает на холостом ходу, даже тогда, когда не нужно. Вот. Ну как, вот машина, вместо того, чтобы там заглушить двигатель, она бы все время бензин жила. То есть это то, что происходит у нас в голове. То есть мы на этот момент просто выключаем этот двигатель, когда он не нужен. И, естественно, организму это нравится. В единицу времени наша психика так устроена, у нас не может доминировать сразу два ритма. Только один. Либо там, либо там. Ну, по-русски говоря, мы не можем стрессовать, если мы полностью расслаблены, и нам сложно расслабиться, если мы вот заведены и стрессуем. Ну, либо там, либо там. Если у человека по всем трем каналам, и по через глаза, и по аудиальному каналу, и по кинестетике стимулируется альфа, нет варианта, чтобы он там предпочел реагировать на стресс, а не погружаться туда дальше. То есть мы дальше стимулируем вот это самое состояние. И со временем один, второй, третий раз. Чем больше идет повторений, тем больше сглаживаются реакции вот на эти слова-триггеры. А вместе с реакцией на слова-триггеры уходит и реакция на те события, те ситуации и на те переживания, которые стоят за этими словами. Почему нам было важно их проверить? Надо, чтобы они именно были самый центр вот этого негативной проблемы. И человеку внезапно почему-то становится безразлично то, из-за чего, ну вот совсем небольшое количество времени, он готов был вскрыться или пикернуть с 10 этажа. Он не понимает, в какой момент это произошло. Оно как бы само собой. Более того, вроде как оно и всегда так было. То есть нет того момента перехода, когда вот мне было больно, вот меня отпустило. Оно идет как-то естественно. А вроде всегда было так. Почему? Потому что, по сути, эти приборы, это просто мы скопировали естественный процесс, который и так природой заложен в каждого человека, который, как я уже говорил, происходит по ночам. Когда мы спим и во время сна перерабатываем какие-то вот стрессовые события. Просто естественным образом это может длиться там месяц, там два, три, там или там год. А мы, по сути, сжимаем время. Это как машина времени. Мы направляем все силы вот нашей психики на одну конкретную проблему. За ночь мы перерабатываем не только ее, а и все, что там за всю у нас предыдущую жизнь накопилось. И мы не можем повлиять на выбор. Не мы это выбираем. А здесь мы можем выбирать. Ну и получается, что вот там такое воздействие. Но почему быстро? Потому что вот это, по сути, машина времени, которая искусственно ускоряет переработку травмирующего материала в интересах там, человека, кто что выбрал. Но, в принципе, используют те же самые механизмы, которые и так заложены природой. То есть это аппаратные способы, но в их основе лежат вот наши психофизиологические законы и особенности, которые и так у всех действуют. Но иногда почему-то дают сбой. Вот так работает эта технология. Это, собственно, то, чем работаем мы. И дальше уже не имеет значения, для какой цели человек может это сделать. Для того, чтобы там, ну, к примеру, тестирование на полиграфию пройти, или потому что у него был болезненный развод, вот, или потому что у него умер кто-то из близких, или потому что он просто хочет быть равнодушен к ситуации, которую он не может изменить. Он находится внутри, и там есть ограниченное влияние. Он понимает, что он не может сейчас избавиться от нее полностью. Но как-то если ты не можешь что-то изменить, тогда прими это.
Изменись сам.
Вот, там, изменись сам. Это вот из этой области. Мы не предлагаем совсем смириться, еще чего-то. Но если наших сил не хватает для того, чтобы сиюминутно что-то изменить, ну, хотя бы нет смысла об этом переживать. Вот, наверное, основа, которую я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Как правило, если у человека что-то, ну вот и правильно их формулировать. Поэтому мы берем список, который человек называет сам, и просто из них выбираем самые действенные. Если мы понимаем, что в этот момент человек, как бы повежливо сказать, был не до конца откровенен, вот, мы просим подумать еще. Может быть, помочь человеку, направить. Потому что, по сути, вот выявлением... Ну, что такое триггер? Это вот самая суть проблемы. То есть вот в психотерапии этим могут заниматься месяцы, могут годы. У нас нет столько времени. Мы не обладаем запасом как-то сотрудников, штата, терпения, оборудования. Поэтому мы должны этот процесс сокращать. Если человеку реально больно, ну, как правило, он знает в отношении чего ему больно. Нужно просто помочь ему назвать это. При этом, ну, надо понимать, что не обязательно нам рассказывать то, что стоит за этим. Если человек не хочет, это не обязательно. Мы в этом плане не любопытны. Мы не стараемся вот, там, вторгаться во внутренний мир или касаться каких-то болезненных моментов, которые человек сам, ну, либо не хочет, либо не готов как бы раскрывать. Все, что нам нужно, это помочь. Для того, чтобы помочь, мы используем технологию оборудования. Нам достаточно убедиться, что триггер рабочий.
То есть я правильно понимаю, что мы составляем список триггеров?
По сути, да.
И уже после этого включаем какой-то белый шум, может быть, какое-то медленное движение, угу. И читаем этот список?
Нет. Мы зачитываем его, тогда, когда мы его проверяем и перепроверяем, для того, чтобы выявить реакцию тела. Ну, допустим, к примеру, ДТП. Я говорю, прошу, повторите там это слово. Человек говорит, ДТП. В этот момент мы уже подключаем технику, мы используем технологии. То есть мы ускоряем этот процесс. Соответственно, мы это перепроверяем с использованием полиграфа, мы перепроверяем это с использованием электроэнцефалографа. Не для того, чтобы человека в чем-то, вот как это, чтобы... определить, врет ли он нам или не врет. Нам главное, чтобы он не врал самому себе.
Так если все себя обманывают, если пойму реакцию, вот. Я имею в виду без компьютера, можно с самим домом, если
в теории, да. Но ну, если вы как-то очень честны сами с собой. У нас нет третьего глаза. Мы не претендуем на экстрасенсорные способности. Мы пользуемся технологиями. Соответственно, я это вижу на приборах. Можно это видеть и так, но, соответственно, при определенной доле погрешности. Когда человек это делает сам, в теории возможно, оно тоже как-то может работать. Ну вот, если вы правильно это вот подобрали, сформулировали, конечно. Мы пользуемся техникой.
Ну так, смысл лекции заключался в том, чтобы помочь самому себе справиться.
Смысл лекции был в том, чтобы рассказать, какие есть технологии. Я не обещал вам помочь самому справиться со стрессом.
Насколько это хватает в нашем методике?
Ну, скажу честно, я не претендую на авторство методики. У нас действительно есть аппаратная реализация этой методики, которая, ну, вот наша. Вот. Но сама технология, как я уже говорил, она еще вот со времен Вьетнамской войны применялась. Более того, она рекомендована ООН для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. В России... Я не знаю почему, не очень распространена и не очень популярна. То есть очень где-то есть кто-то, кто по ней работает, но единицы. Я вначале не мог понять, почему. Ну, когда вот общался с коллегами, скажите, а вот почему ну, такая эффективная и проверенная, абсолютно научно доказанная, опробованная вещь настолько вообще неизвестна? Он говорит, слушай, зачем снимать у человека стресс за 3 сеанса, если можно за 33? Ну, знаете, как этот старый анекдот. Сын приходит к папе-психотерапевту после окончания учебы и говорит, папа, папа, я вылечил пациента, которого ты не мог вылечить 20 лет. Идиот, что ты наделал? Я выучил тебя на эти деньги. Ну, потому что все хотят получить кого-то для того, чтобы потом можно было сесть на шею и там в идеале там вот так же до пенсии ехать. Мы не занимаемся этим. У нас действительно небольшое количество времени, которое мы посвящаем. Мы закрываем вопросы, никто никому ничего не должен. Где-то я знаю, что были какие-то варианты, ну, вот эти вот просто с точкой. То есть это более примитивные такие вот варианты реализации. Вот, но той же самой технологии. Если у вас дома экран компьютера, какой вообще, какая диагональ? Маловато. Зрачковая реакция должна быть. Ну, то есть, если вот что-то такое, то есть, чтобы вот можно было дальше делать, какие-то были такие самопальные программы. Понятно, что они не то, потому что, ну, во-первых, один канал, там они сразу несколько. Во-вторых, ну, это к моменту, что вы сами что-то такое описываете, вы сами это говорите, и вы сами себя... Ну, то есть это попытка, как вот барон Мюнхгаузен, вы вытащить себя за волосы из болота. Должна быть какая-то точка опоры. Ну, в идеале. Но оно, в принципе, как-то может быть тоже примерно работать.
То есть обязательно надо смотреть на шарик. Если ты будешь глазами просто так, это...
Почему мы, ну, допустим, у нас аппаратная реализация, у нас мысли как зайцы. Вот сейчас вы думаете о своей проблеме, а через секунду вы уже думаете, а я когда из дома выходил, я вообще утюг выключил или нет? Вот. Ой, а мне еще там за хлебом надо сходить, а булочная закроется или не закроется, когда я буду? И все, и вы убежали. Задача держать внимание человека. Если человек сидит, перед ним находится достаточно там большая панелька и экран, и перед ним все время всплывают те триггеры, которые были выявлены и вытащены из него же. Ну, то есть, если человек сознательно не мысли куда-то там не отгоняет, это сложно. Ну, вот перед носом оно вот просто вот на весь экран загорается. То есть, ну, даже если у вас в каком-то левом или правом в этот момент положении глаза, вы все равно боковым зрением их видите. То есть, ваш мозг их все равно считывает. Задача не отвлекаться от этого. То есть, просто вот это время, когда идет вот работа, а это, ну, оно не более часа идет. Ну, на самом деле, обычно, не знаю, там, от, там около 40 минут. Вот все вместе. Да, там, допустим, первый раз, когда человек там вынимают, это там вот сформулировать этот список, там, он, ну, где-то час составляет. В дальнейшем это просто там часовые такие вот сессии, которые идут уже практически на автомате.
Тогда получается, чем чаще человек вспоминает это травмирующее событие, тем скорее он его, ну, как легче переносит.
Зрачковая реакция. Если вы в этот момент, у вас идет активизация, ну вот, собственно, Фрэнсин Шапира, про которую я начал. С чего началось? Она вспоминала что-то негативное во время прогулки, когда у нее естественным образом туда-сюда гуляли. Гуляете чаще. Питер, погода хорошая.
Скажите, пожалуйста, а депрессия лечится таким способом?
Смотря что является причиной депрессии. Скажу честно, вот та технология, которую я описал, она хорошо работает, ну, условно, в области психотерапии. Но я специально никак не вторгаюсь в область психиатрии. А депрессия, она может быть как с той, так и с другой стороны. Просто потому что психиатрия – это иной набор методик, это химия. Это химия и это медикаменты. Я не являюсь фармакологом, я не являюсь врачом. Я не имею права на эту тему говорить, поэтому это не моя область компетенции. Все, что связано с вот так называемым ПТСРом, ну или там вот стрессовыми всякими вот вариантами, это работает хорошо. Это не экзистенциальные вопросы, там вот кем быть, хочу ли я, могу ли я, там вот достоин ли, там любим ли, вот без вот всего вот этого. Что-то приземленное. Жил человек, все его устраивало, все было хорошо. Раз, что-то произошло, стало не так, он хочет, чтобы было как раньше, как до этого. Вот это реально. Депрессия может иметь более глубокие корни и часто иметь в том числе и химическую природу, когда идет просто, ну, гормональный сбой на основе этого. Но, не знаю, если вот, скажу честно, я на себя брал смелость, вот когда в бытовом отношении ко мне приходили и спрашивали в отношении всяких депрессивных состояний, сейчас у подростков, на самом деле, очень это вот, они очень любят себя диагностировать, я в депрессии. Вот, программку. Вот на сегодняшний день еще ни у одного человека она не дала сбой. То есть это на уровне советов и рекомендаций. Если хотите, я могу поделиться. Вот. Это уже не будет иметь отношение к заявленной теме лекции быстрых технологий справления со стрессом. Но как-то у меня дочка 18 лет, поэтому так или иначе, наблюдая за процессами, которые в ее окружении, да, часто вот там ребята любят себя рисовать, ну, что-то такое. Это к вопросу, что есть ранка, но если ее постоянно расчесывать, там вот она вот так уже начинает. А это то, что часто делают подростки. Упомянутая выше холотропка. Первая часть. Грубо, тебя что-то беспокоит. Я вижу, я чуть-чуть, вот, можно отвечу, и потом ваш вопрос вот послушаю. Упомянутая выше холотропка. Тебя что-то беспокоит? Сходи, продыши. 2 дня там, погрузись в это полностью. Там никто тебя не видит, не знает. Вот. Это абсолютно экологично. Это, ну, как происходит холотропка? Там, помимо такой вот части, которая связана с теорией, там, когда рассказывают, как это работает, там зальчик большой группы, ну, там, не знаю, где там 6, где 10, где там 15 человек, там разное количество. Люди там делятся на парах, один сидит, второй там дышит. Маты, мягкая, потом музыка по углам, которая начинает направлять такое движение. Люди ложатся и начинают дышать. Ну, примерно вот так. Как паровоз. Очень интенсивное, глубокое дыхание. Ну, если вы так попробуете подышать минутку-другую, вы почувствуете, что у вас так немножко, так вот немножко звездочки. Вот такая небольшая измененочка начинается. Там через 3 минуты, через 5 она усилится. Вот, минут через 10, дальше, ну вот в медицинских справочниках это называется титания, когда, допустим, могут холодеть руки там, или ноги, там, могут там, как, тело может начинать вести себя, ну там вот как-то вот, какие-то там вот как вот судороги или еще что-то. У кого где на самом деле спазмы есть, то да, начинает быстрее расходиться. Ну и постепенно человек может провалиться вот в какие-то глубокие состояния, он их помнит. То есть это не гипноз, это не что-то. Но на самом деле это такая достаточно, ну, активная, такая трансформационная техника, которая связана, да, это измененное состояние сознания. Поэтому там идеальные условия, то есть это не то, что там подышал, на улицу пошел. Нет, это вот туда на день зашел, вот, и только как бы к вечеру вышел. И так, в принципе, 2 дня. Вот. Вот в таком режиме, если там час дышать, 2 дышать, там 3 дышать. Сейчас какое-то безумие, это невозможно, я не продышу 3 часа. Вы будете удивлены. После 3 часов, допустим, человек выходит, говорит, о, а мы только только начали, а уже что, тут как бы уже музыка перестала играть. Время по-другому идет. Мы сейчас, вот у нас линейное время, мы воспринимаем все так, как вот мы привыкли в обычном состоянии на холотропчике, оно такое иное. Ну и, соответственно, если у человека что-то есть, что действительно сильно его беспокоит, да, оно выходит на поверхность. Соответственно, это вариант не объяснить что-то, а пережить что-то. То есть освободиться. Ну и плюс это такой, ну, я положительно к этой технике отношусь. Хороший вариант знакомства с собой. Ну, в интернете, там, если кого-нибудь заинтересует, там куча вариантов предложений, холотропное дыхание. Вот. Ну, не знаю, там вот просто традиционные какие-то варианты. Это не магия, это не мистика, это не экстрасенсорика. Вот, это не связано с этим, хотя там понятно, что если человек какое-то состояние переживает или испытывает, он может это описывать в терминах либо своей религии, либо системы верований, там кто-то вот где чего как. Там у каждого свой опыт. Это трансформационная техника. Второй пункт. Кто-нибудь слышал такое слово? Флоатинг. Ну, флот – это по-английски «плавать». Можете забить. Если кого заинтересует, тоже можете просто попробовать на себе. По сути, что это такое? Флоатинг – это такие камеры сенсорной депривации. Человек заходит, ну, это центр обычно. Принимает душик, спокойная музычка, дальше ванночка. Ну, то есть так, чтобы человек мог туда лечь, раскинув руки и ноги, и при этом не касаясь вот краев. Температура примерно на уровне вот, температуры человеческого тела. И там находится очень высококонцентрированный раствор английской соли. В 4 раза более плотный, чем в Мертвом море. То есть вода держит. Она такая очень плотная. Соответственно, можно лежать и, ну, как вот на поверхности воды полностью расслабляться. Вначале там небольшой свет, через некоторое время, ну, и музыка. Через некоторое время, когда человек ложится, свет гаснет, и образуется темнота. А потом и музыка перестает играть. Ключевой момент – абсолютная темнота. У нас сейчас наш внутренний мир от внешнего отделен этой картинкой. Если мы закроем глаза, мы погружаемся внутрь. Откроем, мы опять воспринимаем все, что происходит вокруг нас. А там стирается эта грань. Там что человек глаза открыл, что человек глаза закрыл. Но опять же, если хорошее вот это вот, а у нас, в принципе, такие есть, вот эта вот капсула, там абсолютная темнота. То есть даже когда в темноте через какое-то время у нас зрачки адаптируются, и мы можем видеть там даже маленькие нюансы. Так вот, в правильной капсуле света нет совсем никакого. То есть нет разницы между внутренним и внешним. Стирается вот эта грань, которая есть в обычном мире. Что мы видим и что мы представляем? Камера сенсорной депривации. Водичка тепленькая и расслабляющая. Через некоторое время, если человек там полежал и расслабился, уходит ощущение тела. То есть, ну, кто-то говорит, что я там на облачке, кто-то еще что-то. Вот. Но, то есть, все стимулы, которые действуют вот на нас в течение там, вот всей нашей жизни, там отсутствуют. Ну, обычно там эти сеансы, они часовые, допустим. Это 40 минут, ну, в принципе, лучше час. Часа достаточно. Во-первых, так расслабиться, как расслабляется человек вот, в условиях капсулы, он не может нигде. Даже если он там профессионально занимается йогой там, или еще чем-то. То есть это такая расслабляющая. Плюс это знакомство с собой. Надо понять, что там нет ничего. Все, что вы видите, это вы видите только то, что идет изнутри вас. Если что-то видите. То есть это тоже достаточно такая большая активная стимуляция вот этой альфа. Альфа-состояния. После этого человек выходит, там, пьет чай и идет там, дальше по своим делам. Но вот это состояние имеет некий шлейф. Оно такое липкое. Оно как имеет послевкусие. Допустим, когда вот люди говорят, что у меня депрессия. Я говорю, ну, допустим, первая неделя там флайтинг 3 раза. Там, в следующей неделе 2 раза. Там, на третьей неделе, может быть, тоже 2 раза. С четвертой там по одному. И потом там поддерживающий там, раз в 2 недели или раз в месяц. У него есть такой шлейф. То есть, если человека вот в это прогрузить, мы становимся заметно более спокойными, заметно более уравновешенными и заметно более осознанными.
Это у нас такое есть?
Слушайте, Флоатинг. Google в помощь. Ну, сейчас уже Google... Нет, Яндекс в помощь. Это все есть.
Кто-нибудь знал об этом?
Ну, опять же, когда мы говорили о том, что стресс всегда... Ну и депрессия, как, допустим, одна из разновидностей стресса, имеет тоже физическую основу, там часто это делают с массажем. То есть что-то, если человек что-то беспокоит, оно имеет локализацию где-то в теле. Если, как говорится, у человека возможность есть, замечательно, потому что так расслабиться, как он расслабляется во флайтинге, ему больше не получится нигде. Поэтому хорошо сочетается с какими-то массажными техниками. Что остается? Чем лечат депрессию в Израиле? Никто не слышал. Голодание. Такой термин. Лечебное голодание. Кому-то знаком?
Да.
Вот, то есть он тоже есть. Скажем, это тоже стресс. Ну, там говорит, вот, ну, я проходил. На самом деле ничего страшного. Открою большой секрет. Начиная с 3-го дня чувства голода нет вообще. Вот. То есть не имеет значения. Мы не говорим сейчас про какие-то там экстремальные там, технологии, там, когда там долго там, или еще чего-то. В принципе, неделька, опять же, мы говорим про лечебное голодание. Когда человек пришел домой, я тут был на лекции, сказали, что голодание полезно, все, я перестаю есть. Вот. Нет, это не лечебное голодание. Лечебное голодание – это процедура, ее как бы желательно первый раз проходить под наблюдением врачей. Да, потом человек может это делать сам. Вот. То есть, ну, просто... Тяжело, вот иначе будет. То есть первый раз ее желательно вот так вот правильно пройти, чтобы не навредить себе. То есть тот момент в чем? Не навредить. Она рекомендована Минздравом еще в Советском Союзе с 83 года. Вот в медицинские справочники входит. Там у нее тоже там очень большой список показаний, как это. И врачи это делают. Тоже она, ну, не очень популярна, но она есть. Вот. одно из свойств лечебного голодания, если человек начинает либо там разгрузку делать, либо вот какие-то такие вот лечебные голодания, которые там сколько-то дней, скажу честно, депрессивные состояния отходят на второй план. Вот, начиная с третьего дня, вот, из-за чего там я переживал? У меня все мысли, когда это закончится. Знаете, как офигительно помогает? Так хорошо прочищает мозги и так хорошо ставит на место наши психические процессы. Да, это стресс для организма. Да, организм мобилизуется. И вот все вот эти вот терзания, которые нас вот, беспокоили в течение вот, предыдущего времени, они куда-то все испаряются. О таких вот простых вещах человек начинает думать больше. Очень большой лечебный психотерапевтический, в том числе эффект. В Израиле официально используется лечебное голодание как один из инструментов для лечения депрессии. Ну и такой термин. Криосауна. Кто-то слышал? Продвинутая. Как это, какая аудитория? Криосауна, воздействие, краткосрочное воздействие сверхнизких температур. То есть у нас есть там тоже, если взять, там криосаун, человек заходит, у него там только голова сверху торчит. Вот, жидкий азот, температура может охлаждаться до минус 180, минус 190 градусов. Казалось бы, то есть, типа, я не выживу, я сдохну в первую секунду. Нет, выживешь. Все выживают. Я выжил, и другие тоже выживут. 3 минуты. Не менее 3 минут. Ну почему? Потому что в течение 2 минут наша кожа, она только вот остывает. То есть вот если мы даже там закаливались, или там обливались холодной водой, или ныряли в прорубь, у нас температура кожи все равно положительная. В криосауне у нас кожа охлаждается до отрицательных температур. То есть холод начинает проникать именно вот в тело. Вот, начиная с двух... Там холод сухой, поэтому он по-другому воздействует. Но как человек, который в прорубь нырял, я могу сказать, что в прорубь нырять гораздо вот сложнее, и там гораздо это вот более надо усилия прикладывать волевые для того, чтобы залезть, чем криосауна. Потому что там сухой холод. Да, там минус там, может быть, 180, но это сухо. То есть мы по-другому его переносим. Да, ну как так? Ну как? Чувствуется как прохладно. Вот до 2 минут мы охлаждаемся до отрицательных температур, и со 2 по 3 минуту идет основной вот этот вот и лечебный, и оздоравливающий, и в том числе тонизирующий эффект. Ну, 8 сеансов по 3 минуты в криосауне. Не, понятно, не подряд, там, вот через там, какой-то промежуток. Вот, я набросал планчик из 5 пунктов. На сегодняшний день людей, которые его выполнили, которые говорили о том, что у них депрессия, ни один из них не сказал: слушай, ты полную фигню мне посоветовал, это вообще не работающая абсолютно тема. Вот ни один не вернулся и не сказал: я по-прежнему в депрессии. Но, опять же, я это говорю с осторожностью, потому что я не психиатр, я не врач, вот, ну и я просто вот использую такие эти, как-то, бытовые наблюдения за жизнью, которые нас окружают.
Скажите, пожалуйста, да. Детские травмы, вот сын говорит, там я его в 4 года видела, там в 5, в 8, это как вот эти триггеры?
Я, слушайте, по первому образованию педагог, но скажу честно, я работал, конечно, со старшими классами. То есть вот если мы будем говорить про ранние детские травмы, про там 4 года или чего-то, вот с подростками, ну, работали с подростками можно. Не берусь просто говорить, некомпетентен в этой области. Боюсь что-то не так вот трансформировать.
А подростковые травмы? Вот если в подростковом возрасте произошла травма, как ее потом вылечить в подростковом возрасте?
В подростковом возрасте часто у нас сознание, оно такое, как сказать, на фоне гормональных изменений, это как такое преломленное зеркало кривое. То есть оно может немножко трансформироваться и приобретать там разные окрасы, потому что идет гормональная перестройка у человека. С подростками, ну, где-то вот там 15-16 лет, в принципе, мы работали. Вот, скажу честно, там вот 12-13, ну, я просто, я этого не делал. Но я знаю, что там есть специалисты, которые работают с подростками, которые специализируются на этом.
То есть это такая большая разница, 12 или 15 лет произошло?
На самом деле разница не очень большая. Просто конкретно мой опыт работы с 12-летними не так вот обширен. То есть мы работали с более старшими. Ну, обычно либо со взрослыми, либо с подростками, которые уже, ну, вот там постарше. Могу предположить, что, скорее всего, особой разницы может и не быть. Но это мое предположение. Оно не основано на каком-то практическом
разница
опыте.
Есть даже нагрузки. Да. 13 лет одни, да, нагрузки.
Им наверняка, то есть, в принципе, возможно, это, да, им можно запускать, но, во-первых, покороче, им, не, им долго не усидеть. Да, у них вот вариант вот работы внимания, то есть, нужно как-то разгружать, отвлекать, а там все-таки человек должен на какое-то время вот полностью расслабиться, погрузиться. Не у всех может сразу получиться. Но если делать просто покороче, там, большее количество, ну, сеансов меньше продолжительность, в теории... В теории должно.
Все то же самое, но только...
Да, по сути, да. Так, вы что-то хотели спросить?
Если взять, к примеру, зависимого человека, у которого уровень стресса, ну, намного больше, чем там, у какого-то другого, то есть зашкаливает, у него начинается, то есть он проживает негативные чувства, как с ним собирать триггеры, разговаривать, если он начинает эмоции показывают, там, допустим, слезы возьмем, или раздраженность какую-то. Mm-hmm. То есть какие-то наводящие вопросы, что именно нужно к этому сделать, чтобы он начал говорить. Просто реакция, либо ступор, либо слезы, какая-то либо реакция яркая.
Да. Если мы берем форму уже химических зависимостей, скажу честно, мы с окружением работали хорошо. Просто если мы возьмем химические зависимости, то это будет тоже область ближе все-таки к психиатрии. Химия лечится химией. Если мы будем брать вот технологии, ну это все-таки ближе к психотерапевтическому такому щадящему воздействию, с учетом стадии вот и там как-то опыта нахождения человека на веществах, этого может быть недостаточно. Поэтому окружение, да. Созависимость, да. Зависимость непосредственно химическая, это как-то я уже, получается, вторгаюсь в область специалистов, которые, ну, то есть я не хочу отбирать хлеб у там, других коллег, которые этим занимаются. Там просто другой инструментарий.
Как дорого стоит ваша процедура?
Слушайте, мы очень жадные. У нас час стоит 5000. Вот. Но поскольку этих часов надо гораздо меньше, то по итогу выходит недорого. Ну, скажем, от 4 до 6 часов обычно нужно человеку для того, чтобы какой-то такой стрессняк проработать. Скажу честно, это, ну, вопрос цен, он всегда индивидуальный. Но специалист, который работает на оборудовании стоимостью там 1,5-2 миллиона рублей, не может поставить ту же цену, как и специалист, который работает просто собой. Ну, вот со своей головой, своим языком, своим опытом. У нас, в принципе, если кто там в курсе, сколько стоит нынче полиграфы, портативный электроэнцефалограф, а также приборы биологической обратной связи, ну так это, вот по интернету посмотреть, то есть там очень не по-доброму. Вот. Мы используем оборудование, у нас достаточно вот эти приборы технологичные, поэтому вот так. Ну, не знаю, не дешево, ну, не заоблачно. Нет. Как это? Не отсекающий ценник.
Согласна.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот ваши процедуры прошел, например, да, и они полностью избавили тебя от стресса, или ты будешь возвращаться опять через какое-то время?
Мы не можем дать пожизненную гарантию, что человек не наработает новый стресс. Но тот, который он проработал, ну, он от него избавляется.
Но к вам обращались люди, которые каждый день живут в стрессе, например, за ребенком и инвалидом ухаживает в колядке, там лежачий, да, или там пожилой человек бывает. Она не каждый день в стрессе находится. Такие люди обращаются к вам?
Не очень много, но было. Да. Мы, по сути, что мы перерабатываем отношение к той ситуации, если человек не может ее изменить, он не обязан в отношении ее стрессовать. Стресс — это реакция, это не обстоятельство. Это способ нашей психики защищаться и реагировать. Если мы можем изменить, да, конечно, мы изменяем. Если мы не можем изменить, ну, тогда какой смысл по поводу этого дальше стрессовать? Мы просто стараемся сохранить, ну, приватность и целостность внутреннего мира человека.
Скажите, пожалуйста, а вы с клиентами работаете? Это может причинить стресс?
Какого, смотря плана?
Я боюсь муравьев. Или я боюсь через дорогу переходить. Какими?
По сути, да. По сути, ну, потому что если мы начнем разбирать, из чего состоит эта фобия, у нее тоже будут определенные, как бы, триггеры, которые мы сможем оцифровать, которые мы сможем увидеть, которые можно померить, и которые точно так же можно заложить в машину. В принципе, да. Это точно такой же механизм психофизиологической защиты, как и любой другой. Тут нет разницы. Наша психика, она на самом деле вот похожим образом реагирует на вот такие моменты.
А если стресс, допустим, произошел, какое-то событие в детстве, а человек уже вырос, угу, и он уже не помнит, что произошло, но страх или вот какая-то вот фобия или что-то вот такое вот осталось?
Как правило, ну, мы больше работали с событиями, которые произошли во взрослом возрасте. Почему? Потому что если мы будем погружаться в детские переживания, как правило, на события, произошедшие в детстве, во-первых, не факт, что оно одно. Во-вторых, не факт, что это то, что человек, о чем человек думает. То есть оно могло трансформироваться неоднократно. Оно повлияло и имело цепочку последствий в виде других событий и изменений, которые уже тоже повлияли на человека. То есть поэтому, убрав реакцию на само событие, мы не факт, что сможем изменить все следствия этого события. То есть там немножко другая работа. То есть у этой методики, которую я сказал, у нее тоже есть свои ограничения. Она хорошо работает на вот такой категории. Что-то спасибо еще?
Большое.
Все?
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Господа, не забывайте, Азария существует на благотворительные пожертвования. Спасибо заранее.
Ой, Фанна, телефон не забудьте.
Ой, уже забыла. Нет, спасибо.